В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада видеть, слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, мы продолжаем эту традицию, которую наши слушатели, в общем, нами заложили, ответов на вопросы, которые они задают по телефону нашей редакции между выходами в эфир программы «Медгородок». И сегодня у нас вновь несколько вопросов. В частности, женщина, она себя не назвала, сказала, что сотрудник санэпидемстанции Екатеринбурга попросила уже меньше говорить, собственно, о коронавирусе, а больше говорить о последствиях этого заболевания. Сейчас много людей переболевших. Как выходить из этого состояния, период восстановления? И вот она прям настоятельно советовала капли полыни и квашеную капусту принимать, когда излечивается человек. Вот ваше мнение на этот счет.
Да, спасибо большое, Полина Борисовна, за действительно такой вот формат, который вы поддерживаете в наших передач, вопросы-ответы, из передачи в передачу. Мы с вами видим, что интерес растет и поддерживается на самом деле, и мы видим новые горизонты для общения, и спасибо всем радиослушателям, в том числе и сотрудникам, коллегам санэпидслужбы. Действительно, не нужно удивляться, у них свои направления, свои особенности работы как таковые. И очень часто мы с ними обсуждаем, казалось бы, такие медицинские вопросы, но вместе с тем там, уровень наших познаний, да, глубина их познания, они действительно помогают обогатить и действительно понять истину по многим вопросам, которые мы сегодня, ну, практически впервые открываем. И очень важный вопрос периода восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции, он уже как минимум затрагивает, в общем, в России, по последней статистике, порядка 2 миллионов человек. Это огромное, безусловно, количество людей, перенесших коронавирусную инфекцию. И они сталкиваются с самым главным вопросом вообще, а как жить дальше и что происходит. Этот вопрос достаточно часто обсуждается во врачебном сообществе. Но пока, если честно, на официальном уровне методических рекомендаций, которые бы были сформированы специалистами в области реабилитологии, то есть это целое направление медицины реабилитации, то есть восстановление как таковое, и ряда других специалистов, пока окончательно не сформированы, и поэтому приходится основываться на своем опыте, на каких-то элементах интуиции, на тех или иных предположениях. И я прошу вас быть очень внимательными и критичными к тем или иным предложениям, в том числе и вашего покорного слуги, о том, какие рекомендации могут быть сформулированы пациентам после перенесенного коронавируса. Ну, давайте отметим в первую очередь то, что ожидает пациента после перенесенной коронавирусной инфекции. Первое, с точки зрения общеврачебной, это, конечно же, состояние иммунодефицита. Это не новое состояние, оно описывалось и раньше. При любой вирусной инфекции, особенно при гриппе, то есть человек, который перенес коронавирусную инфекцию, он находится в состоянии так называемого поствирусного иммунодефицита. У него, во-первых, вся иммунная система была серьезным образом перегружена в период болезни, это раз. Второе, она была мобилизована, и все ресурсы организма были расходованы на борьбу с вирусной инфекцией, коронавируса в частности. И поэтому, как правило, вот того потенциала, того уровня нет. И самое главное предложение, которое кажется важным, очень нужным, это то, что человек, который переболел коронавирусную инфекцию, он на самом деле, с одной стороны, может, конечно, вздохнуть и со словами «я прошел вот это тяжелое испытание, я переболел», но бросить носить маску, не соблюдать меры предосторожности в рамках эпидемиологического режима для него ни в коем случае недопустимо. Здесь две стороны медали. Первая сторона медали – это то, что, к сожалению, у людей, даже переболевших, до нескольких недель наблюдается, значит, выделение коронавируса, и поэтому он может быть опасен для своих близких, родственников и окружающих людей, должен носить маску. Обязательно. А второе, то, что наличие дефицита иммунитета у человека может привести к появлению новой инфекции. К человеку, как говорится в народе, липнет всевозможные инфекции. И обычные бактериальные инфекции, обычный бактериальный насморк, гайморит, бронхит. В том числе и врачи наблюдают резкий рост бактериальной пневмонии. То есть, когда человек перенес даже в легкой форме коронавирусную инфекцию, он может даже и не знать, да, какое-то легкое было недомогание, но он не соблюдает меры предосторожности и получает бактериальную инфекцию, очень распространенный, допустим, такой бактериальный агент, как пневмокок, да, и на самом деле попадание в организм пневмокока приводит к развитию пневмонии. Если бы не было коронавируса, скорее всего, человек бы не заболел. Но если он переболел, то вероятность развития осложнений, даже после периода, когда его выписали, когда все хорошо, температуры нет, прошло, даже месяц прошел, и вдруг он заболевает теми или иными осложнениями. Поэтому нужно четко помнить, что человек находится в состоянии очень деликатном, в состоянии иммунодефицита, и он должен очень строго соблюдать меры предосторожности, в том числе для того, чтобы не заболеть инфекцией уже другой, повторно. Это очень важно. Второй момент – это то, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, в подавляющем большинстве случаев теряет массу тела. Даже когда она у него была избыточная, даже когда у него было ожирение, некоторых вот по отзывам и наблюдениям, это немножко радует, они видят, что сбросили вес, который долгое время не могли сбросить. Многие отмечают даже ситуацию, что им легче стало при этом сниженном весе, по некоторым тем или иным симптомам как таковым. Но вместе с тем, вот эта быстрая потеря веса, за 2 недели люди теряют несколько килограмм. Есть случаи, люди теряют и 5 килограмм, и 10-15 килограмм за очень короткий период времени. Ведь лихорадка, температура – это тяжелые процессы нарушения обмена веществ. Плюс нет аппетита, плюс у человека потеря вкуса, он вообще ничего не ест в этот период времени, у него, конечно же, расстраивается процесс обмена веществ. В этой ситуации как поступать? Нужно серьезным образом обратить внимание на правильное питание. То есть, если бы меня спросили, а как в этой ситуации в отношении поста, то ну, я как врач, безусловно, бы посчитал возможным посоветовать, я попытаюсь деликатно сформулировать этот вопрос, посоветовать некоторое расширение диетического режима во время поста. По крайней мере, целесообразно было бы, если это возможно, если это разрешено, увеличить употребление белка. То есть белок человек должен в период коронавирусной инфекции, после коронавирусной инфекции кушать практически в 1,5-2 раза больше, чем в обычной жизни. Поэтому, если это разрешено, то рыба каждый день 1,5-2 порции, да, по сравнению с тем, что он кушал раньше. Или в некоторых ситуациях, конечно же, расширение растительного белка для того, чтобы восстановить потенциал для нормализации питания как такового. И важный компонент, на который бы я обратил внимание, конечно, это растительные жиры, растительное масло. Вот эти две простых рекомендации, если человек считает важным соблюдение поста, и у него есть благословение, и если происходит разговор, а как модифицировать диету в период восстановления после коронавируса при соблюдении текущего рождественского поста, то я бы дал вот рекомендации по белку, его увеличение в 1,5-2 раза за счет рыбы, и по растительному маслу ежедневно 2-3 столовые ложки. Это, в общем, целесообразный режим. В остальном углеводы, овощи, фрукты – это вполне достаточно для восполнения физиологических потребностей. Также к вопросу о питании я отнес бы прием поливитаминов. Мы говорили с вами о том, что поливитамины желательно всем людям в период коронавирусной инфекции качестве профилактики, особенно у тех людей, у которых есть риск развития дефицита витамина, физическая нагрузка, бедное питание, хронические заболевания как таковые, то в период восстановления после коронавирусной инфекции, безусловно, это было бы крайне важно, крайне нужно. Следующий пункт, это, конечно же, пункт, связанный с образом жизни. Я думаю, все здесь совершенно четко и правильно представляют, что нормальный сон – это великий компонент восстановления функций организма, в том числе иммунной системы. Поэтому, конечно же, если человек ранее эти рекомендации не выполнял, не было возможности или были какие-то другие особенности, не позволяющие восстановить и нормализовать сон, то в этой ситуации после перенесенного коронавирусной инфекции, после перенесенного этого состояния, конечно же, сон 7 часов, возможно, 8 часов, и даже длительный, если у человека есть сонливость, слабость, недомогание, важны и нужны, потому что организм, конечно же, быстрее восстановится в период, когда у него нет повышенной нагрузки физической как таковой. То есть человек правильно питается, минимально на самом деле дает нагрузку на организм, и в этой ситуации восстановление идет быстрее. Поэтому если есть такая возможность у родственников, у близких, по другим каким-то параметрам, профессиональным, период реабилитации обеспечить человеку, дать ему покой, взять какие-то функции на себя, помочь близкими, друзьями, соседями в рамках помощи по хозяйству, то это, безусловно, я думаю, все совершенно четко представляют важный и нужный аспект восстановления как таковой. Ну и, наконец, аспект реабилитации, связанный с психологическим состоянием, немаловажен. Безусловно, все мы наблюдаем повышенную тревожность в обществе, связанную с коронавирусной инфекцией. Те страхи, переживания за близких, родственников, за те болезни тяжелые, за те ситуации, которые мы наблюдаем постоянно в рамках данного состояния заболевания, безусловно, они не могут нанести травму психологическому состоянию. Поэтому, безусловно, психологическая реабилитация в рамках самопомощи, в рамках того, что нужно рационально понимать, насколько стоит бояться коронавирусной инфекции. Мы каждый раз с вами проговариваем ситуацию. Панические страхи, они только вредят, а не помогают. Нужно все, безусловно, делать рационально. Соблюдать масочный режим, обрабатывать руки, да, если есть возможность, не посещать места массового скопления людей, да, если есть возможность перевести работу на удаленные режимы, как таковые, да, но помни, в том числе, если человек заболел, то, к счастью, 80% течение легкой и средней степени тяжести. То есть четко представлять, что паника, страхи, они, безусловно, только вредят человеку. Поэтому борьба с тревогой должна быть с точки зрения рационального представления ситуации уже на начальном этапе. Сам факт заболевания, это, конечно же, тяжелейшая нагрузка на организм человека, и поэтому требует помощи со стороны близких, родственников, в рамках поддержки, в рамках того, что на самом деле болезнь контролируется с медицинской точки зрения, лечится, но и перенесенное заболевание, безусловно, оно оставляет психологический след в болезни. Поэтому там, где нужна помощь психолога, возможно, помощь психолога, но вместе с тем мы все с вами понимаем, что во многом тревога, страхи, они связаны с какими-то аспектами недостаточности или дефекта нашей православной жизни, и поэтому в этой ситуации, безусловно, мы в рамках вот, работы наших православных общин, безусловно, должны понимать, что это очень важный вклад в борьбу вот, с психологической нестабильностью человека, ну, если говорить с медицинской точки зрения, ну, а с точки зрения православных аспектов, безусловно, здесь есть более уважаемые иерей, которые скажут значительно более важные моменты по аспекту ведения пациентов, их помощи и духовной жизни как таковой. Спасибо.
Спасибо. А вот насчет полыни и квашеной капусты, можете вы что-то прокомментировать?
Да, спасибо, Полина Борисовна. Я совсем забыл самый главный ключевой вопрос. Я извиняюсь, заговорился. По поводу полыни, квашеной капусты, совершенно четко могу сказать, что эти рекомендации заслуживают исключительно улыбки, исключительно, скажем так, может быть, какого-то юмористического представления, понимания, связанного с тем, что ни капли полыни, ни квашеная капуста, ни какие-то другие интересные, замечательные какие-то рецепты по аспектам применения продуктов или каких-то хитрых других в кавычках веществ на самом деле не исследовались, не имеет никакого значения. Кроме как, знаете, такой психологической поддержки. То есть вот человек пьет капли полыни, у него создается впечатление на самом деле, что он чем-то занимается, он в это верит, и на самом деле эта ситуация, она как-то его поддерживает. Ну, здесь я, наверное, не берусь быть критиком или оценщиком этой ситуации, но не нужно заменять капли полыни верой и подменять нашу православную жизнь. Если нужна вера и уверенность, то здесь как раз нужно обратить внимание на все аспекты нашей православной духовной жизни как таковой. А аспекты вот различных капель, народных рецептов и каких-то еще, их можно перечислять сотнями, десятками, сотен, тысячами, на самом деле, рецептов, никакого значения не имеет, кроме как аспекта вот такой псевдо-психологической поддержки как таковой. Поэтому, пожалуйста, будьте к этому внимательны, критичны. Но мое личное мнение, этим заниматься совершенно не нужно и бесполезно. Про питание мы с вами поговорили. Да, квашеная капуста как элемент рационального питания в период поста – это просто замечательный продукт. Но это только лишь аспект питания. Аспект общего регулирования – работы кишечника, нормализация микрофлоры кишечника. Если человек нормально переносит капусту, у него нет вздутий и каких-то расстройств кишечника, это просто замечательный продукт, да? Но считать, что он является основным аспектом реабилитации после коронавирусной инфекции, было бы, наверное, нечестно. То же самое в отношении капли полыни. Какой-то элемент, я думаю, здесь доктора или коллеги преследуют с точки зрения восстановления вкуса, да? Вот, горечи как таковые, другие лекарственные средства использовались раньше в народной медицине для регуляции вкуса, каких-то других аспектов, связанных с нарушением вкуса и питания, но ни одной нет медицинской работы, ни одного исследования. Если у человека и восстанавливается вкус, то он восстанавливается под воздействием природных механизмов восстановления рецепторов вкуса. Этому способствуют те факторы, которые мы с вами перечислили. Уверенность, психологический покой, сон и ряд других моментов. Но я еще, прошу прощения, забыл, конечно же, очень важный момент физической нагрузки. Но не избыточной физической нагрузки, а рациональной, комфортной нагрузки, связанной хотя бы с ходьбой, которая на самом деле может, это я возвращаюсь к предыдущей главе ответа на вопрос, как общих аспектах реабилитации коронавируса, здесь они, ходьба как элемент, 30-40 минут в день, комфортная прогулка, очень важный аспект физической реабилитации человека. Но возвращаясь опять же к конечным строчкам ответа по каплям полыни, должен сказать, что локальное значение, может быть, какое-то оно и имеет, но ни рекомендаций, ни системных исследований нет, и как врач я не рекомендовал бы на самом деле это средство применять как средство для реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Спасибо.
Ну тут, как говорится, если кому-то помогает, ну и слава богу, тоже эффект плацебо тоже никто не отменял в этой ситуации.
Безусловно, Полина Борисовна, я с вами согласен, да, вот я вспоминаю достаточно часто первые передачи на нашем православном радио, это было больше 10 лет назад, и будучи более молодым врачом, я достаточно часто критиковал различные средства фитотерапии, различные средства, какие-то непроверенные, да, так вот с горячностью говорил, что не надо этим заниматься, дорогие радиослушатели, в общем, в этом нет никакого смысла, нет никакой основы. Но достаточно часто мы потом беседовали с сотрудниками православного радио о том, что, ну, есть такой элемент нашей жизни, элемент, когда человек верит в какое-то безопасное средство, да, это безопасное средство его психологически поддерживает. В этом плане, если отнять у человека это средство, безусловно, он окажется каким-то растерянным, психологически нестабильным на самом деле. Но вместе с тем, здесь всегда может быть открытая дискуссия, а не подменяет ли человек каким-то вот безопасным средством, да, веру и молитву. В этой ситуации поддержка, с моей точки зрения, наверное, более значима. И я просто говорю здесь как прихожанин, как человек обычный, она может подменять какие-то аспекты на самом деле и заменять неверие. Человек сомневается, да? И вот он пытается какими-то такими простыми средствами, какими-то простыми средствами заменить вот свое неверие или неполное верование в те или иные на самом деле аспекты. Поэтому здесь, я думаю, конечно же, точка зрения заслуживает внимания, и ту, которую вы сформулировали, да, эффект так называемый плацебо, эффект пустышки, эффект верования в какие-то медицинские манипуляции, да, они, безусловно, дают свой эффект. Но вместе с тем, вот такой идеальной точки зрения, мне кажется, здесь элементы подмены, они очень-очень такие коварные. Я все-таки придерживаюсь, может быть, взгляда как раз на ситуацию, что если нет доказательства медицинской эффективности, то этим средством лучше не пользоваться, но вместе с тем, в общем, как мы с вами сформулировали, да, мнений может быть несколько. Спасибо.
Следующий вопрос от Галины Геннадьевны, город Верхний Серги. Она спрашивает, можно ли предотвратить разрастание среднего уха, которое может привести к потере полной слуха? Какие предпринять меры, чтобы этого не случилось?
Уважаемая Галина Геннадьевна, спасибо за вопрос. Спасибо, что слушаете нас. Я постараюсь ответить на этот вопрос, вспомнив ту, чему обучали нас мои учителя, преподающие курс лор-болезни, но, безусловно, я заранее извиняюсь, это специальные медицинские знания врача, который занимается заболеваниями уха, горла и носа, и, безусловно, было бы более ответственно, на самом деле, получить ответы от врача, который поставил этот диагноз. Но вместе с тем мы с вами понимаем, что сейчас время непростое, у врача или нет времени, или он, к сожалению, не успевает разговаривать, и дам информацию, которая может облегчить понимание вот данного состояния. То, о чем вы говорите, с медицинской точки зрения, называется отосклероз. То есть это, собственно, аномальное затвердение тканей тела среднего уха как такового. Основной патологический процесс, который происходит вот при отосклерозе, при разрастании средней ткани, как вы в вопросе сказали, это сокращение подвижности слуховых косточек в среднем ухе располагающейся. А это снижение подвижности, к сожалению, приводит к потере слуха. Это основной симптом, на самом деле, этого состояния заболевать. Дело в том, что в норме, вот, собственно, слуховые косточки, они постоянно подвергаются процессу так называемого ремодулирования, то есть с одной стороны рассасывания, с другой стороны восстановления костной ткани. И, как говорят специалисты в этой области, ежегодно обновляется от 4 до 10% всей костной массы, как таковой. Но при отосклерозе, к сожалению, этот процесс восстановления и рассасывания костной ткани, он сдвигается в сторону как раз разрастания соединительной ткани и нарушения подвижности, собственно, слуховых косточек и нарушению проводимости звука. К сожалению, это распространенное заболевание, как показывает статистика, и могут поражаться до 10% населения в тех или иных регионах как таковых. По разным статистическим данным, женщины сталкиваются в два раза чаще, чем мужчины, с этим заболеванием. Точных причин, к сожалению, нет. Я понимаю, вопрос, безусловно, любой вопрос медицинский, он содержит самый главный под вопрос, а вообще, а есть ли какая-то причина, которую можно устранить для того, чтобы это заболевание предотвратить или чтобы оно не прогрессировало. Пока медицина знает, что, к сожалению, очень часто болезнь передается из поколения в поколение, то есть есть совершенно очевидный элемент наследственности и выявлено несколько так называемых генетических аспектов, передающихся из поколения в поколение при атеросклерозе, отосклерозе как таковом, при отосклерозе. Вот. Но, опять же, те гены, которые выявляют как предрасполагающие к развитию этого заболевания, совершенно не гарантируют, что отосклероз будет обязательно у всех в роду. То есть здесь очень сложный механизм, на самом деле, с одной стороны, наследственности, а с другой стороны, реализации заболевания, исходя из внешних факторов. А внешними факторами называют хронические заболевания среднего уха, то есть, собственно, любые простудные заболевания, которые локализуются в области носа, горла, могут неизбежно давать осложнения в виде хронического воспаления среднего уха. Гормональные изменения, как период, собственно, и в том числе и угасание гормонального статуса как такового, ну и ряд еще врожденных аномалий, строение косточек тоже считается важным, но это не принципиально, потому что сами по себе врожденные аномалии не выявляются отдельно при каких-то исследованиях, и они отдельно сами по себе без болезни не имеют никакого значения. Основными симптомами отосклероза являются потеря слуха, и на первом этапе, как правило, поражает только одно ухо, но со временем есть вероятность того, что может быть и процесс двухсторонний. А на первом этапе одним из элементов клинической картины может быть еще и изменение громкости голоса. Пациент может начинать говорить тихо. Если вы заметили за близким родственником, что он начинает говорить слишком тихо, это может свидетельствовать о начальных признаках отосклероза. Это важно, потому что раннее обращение, безусловно, имеет значение, безусловно, для наблюдения и программы лечения, но с помощью уже лекарственных средств как таковых. Тихо люди начинают говорить, потому что за счет костной проводимости они значительно громче слышат свой голос как таковой, и поэтому тембр они, громкость голоса они только понижают. Другим симптомом отосклероза может относиться головокружение, нарушение баланса, шум в ушах как таковых. Диагностика определяется только лишь специалистом в области болезни уха, горла, носа. Горврач проводит специальные слуховые тесты, а по потребности делается компьютерная томография органов слуха. Это, пожалуй, единственный метод, который имеет достаточно четкий параметры диагностики данного состояния заболевания. К сожалению, вынужден сказать, что лекарственная терапия при развитии заболевания, какие-то изменения в питании, они имеют очень небольшое значение, хотя ряд специалистов считает очень важным обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. Не все поддерживают эти воззрения, но вместе с тем большинство специалистов считают очень важным. Поэтому, если говорить о немедикаментозных мерах возможности воздействия на отосклероз, речь идет о нормализации массы тела, о перестройке питания, которое бы соответствовало полностью профилактике или лечению атеросклероза, это уже, собственно, склероза сосудов, то есть исключение из питания сладостей. Я уже говорил, что, к сожалению, современный человек ест очень много сахара, практически в 30 раз больше, чем наши дедушки и бабушки кушали 100 лет назад. Второе – это исключение продуктов жирных животного происхождения, жирные сорта мяса и так далее. Безусловно, наиболее оптимальным рационом является рацион, в основном состоящий из растительных продуктов и каш. Это, безусловно, контроль за артериальным давлением. Если у человека есть повышенное артериальное давление, то он должен достаточно строго следить за применением препаратов от артериального давления, они обладают в том числе сосудорасширяющим эффектом, и эти сосудорасширяющие эффекты имеют очень важное значение для лечения атеросклероза, в том числе лечения сосудов, которые могут питать, собственно, соответствующий аппарат. Иногда врачи применяют средства, которые контролируют сосудистый тонус и свертываемость крови. В редких ситуациях, как правило, это средства, в общем, такого достаточно широкопопулярного применения препаратов общесосудистого тонуса. К сожалению, наша передача не позволяет дать отдельные конкретные рекомендации, не знаю, показания, противопоказания, но в основном вот немедикаментозные средства, конечно, направлены на нормализацию массы тела, нормализацию артериального давления у человека и прием лекарственных препаратов, которые выписывают для лечения гипертонической болезни, если она есть, это самое главное. Но основные методы лечения уже состоявшегося отосклероза, то есть развившегося этого состояния, о котором мы говорим, является, конечно же, применение слухового аппарата или хирургическое лечение. Слуховой аппарат – это, как вы знаете, устройство, увеличивающее громкость звука, входящего в ухо, позволяет пациенту с отосклерозом слышать все, что происходит вокруг, в отличие, собственно, от операции. Слуховой аппарат не несет рисков, но операция, безусловно, рекомендуется пациентам на определенной стадии заболевания, если пациент, скажем, не хочет носить слуховой аппарат. В этой ситуации операция является, значит, альтернативой ведения при данном состоянии заболевания. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос хочу задать, он прямо вот сегодня перед записью к нам поступил, но очень просила женщина вас на него ответить. Анна Павловна из Екатеринбурга спрашивает, купила витамины цинк 50 миллиграммов, смущает, что очень большая дозировка, вот можно ли принимать?
Спасибо большое за вопрос, Анна Павловна. Действительно, ну, доза несколько выше суточной потребности, но здесь нужно учитывать, что витамины сейчас, они, скажем так, дифференцированно производятся для различных состояний организма и человека. Если вы купили поливитамины, ну вот есть, допустим, серия витаминов для женщин, да, есть серия витаминов для беременных женщин, то вот у них как раз вот доза цинка несколько выше. На самом деле это не драматично, если вы будете принимать их в рациональном режиме, в соответствии с инструкцией, там, значит, в течение месяца или двух, абсолютно это не опасно, но идеально, конечно, подбирать все-таки витамины, те, которые по соответствующей дозе будут рекомендованы для вашего возраста и для вашего состояния. Поэтому здесь каких-то драматических вещей на самом деле не происходит, но надо обратить внимание, что вполне вероятно, это витамины, которые рекомендованы для определенного периода жизни человека.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий от Ивана. Он просит рассказать о питьевом режиме. Тут действительно мифов или не мифов достаточно много. Нужно ли пить, заставлять себя пить там по 2-3 литра в сутки или пить по потребностям? Вот ваше мнение на этот счет.
Спасибо большое за вопрос, да, спасибо, что слушаете нас, Иван. Действительно, вопрос о питании, с одной стороны, казалось бы, очень... о питьевом режиме, да. С одной стороны, казалось бы, очень просто, с другой стороны, вот сколько бы мы о нем ни говорили, появляется очень много разночтений, дискуссий и толкований тех или иных медицинских рекомендаций как таковых. А самое главное, когда мы начинаем переходить от, допустим, медицинского вопроса о питьевом режиме к вопросу реализации, мы видим огромное количество мифов, заблуждений и препонов для реализации питьевого режима. И согласитесь, если мы посмотрим на современного человека, то мы с вами с удивлением увидим, что при отсутствии дефицита воды, ну, скажем, вот для Урала, да, для Свердловской области, для города Екатеринбурга, огромное количество людей питьевой режим не соблюдает. Люди привыкают к какому-то, значит, объединенному питьевому режиму. А во многом это связано с жизнью, с работой, с какими-то аспектами, вот, такими не связанными с медицинскими как таковыми. Ну, например, работа у человека подвижная, да, значит, общественных туалетов у нас сейчас практически не стало, да? Вот, их очень мало на самом деле. И где-то вот забежать там лишний раз в торговый центр или еще куда-то не позволяет работа. И человек с течением времени ограничивает себя в питье и потом к этому привыкает. Организм привыкает к какому-то объединенному питьевому режиму. То есть минимум-то он получает там для работы почек, для сосудов, да. Но с удивлением отмечает, что у него сухая кожа, у него часто сухость во рту, да, у него пониженное давление. И он, в общем, считает, что это какие-то медицинские вопросы, а не вопросы, связанные с питьевым режимом. Поэтому здесь, безусловно, должен сказать вам большое спасибо за то, что вы подняли этот вопрос еще раз в нашей передаче и еще раз заострили внимание на том, что, к сожалению, мы, большинство из нас с вами, очень невнимательно относимся к этим аспектам, привыкли и считаем, что это нормально. Минимальная потребность человека в питье, минимум это 30 миллилитров на килограмм массы тела. Человек с массой тела 70 килограмм должен выпивать в день минимум 2 литра. Это минимум на самом деле. А если у человека есть физическая активность, да, если у человека есть на самом деле активность, связанная с разговором, с общением с людьми, здесь потребность вырастает еще более как таковой. Поэтому нужно обращать внимание на данные вещи. Но если мы с вами посмотрим, то большинство из нас выпили утром стакан воды, в лучшем случае в обед стакан чая, да, и вечером потом, в общем, вот где-то что-то допили, почувствовали сухость и какие-то другие вещи. Поэтому это как раз такой типичный пример, связанный с тем, что пить просто по потребностям, на самом деле это ситуация всегда пить по, к сожалению, уже сигналом обезвоживания организма как такового. И в идеале, ну не то что заставлять себя пить, но оптимизировать режим приема жидкости важно. Ну, заставлять, я тут слово, наверное, вот смотрю на него и думаю, что это как-то не очень, так сказать, комфортное слово, потому что кажется, что человек через силу должен выпить воду. Но в этом, мне кажется, нет никаких усилий. Это такой процесс, совершенно естественный и значимый. И человек должен распределять как минимум прием жидкости в течение дня, потому что вот почки, как орган, крайне важный для функции организма, берущий на себя выведение водорастворимых шлаков и токсинов, на самом деле они же должны работать, а не вспоминать про себя, и человек вспоминает про них только лишь вечером или еще какие-то периоды жизни, как таковые, там, в течение дня, на самом деле. Они должны работать постоянно. Иначе в этой ситуации есть риски мочекаменной болезни и других расстройств организма, которые могут быть связаны с неправильным соблюдением питьевого режима. Это совершенно четко подчеркивают все специалисты, урологи, занимающиеся проблемой почек, в частности, мочекаменной болезни, как таковой. Поэтому не столько слово заставлять, сколько оптимизировать рацион нужно. То есть нужно распределять прием жидкости в течение дня. И даже если у человека некомфортно бывает посещение туалета в течение работы, это некомфортно должно быть оценено с точки зрения безопасности для организма. Поймите, вот сейчас некомфортно, завтра некомфортно, а послезавтра, к сожалению, может сформироваться состояние заболевания, связанное с неправильным рационом питания. Поэтому кружка должна быть на столе постоянно. Человек, работающий в офисе, человек, работающий на заводе, на фабрике, безусловно, по возможности, ну, это понятно, что многие скажут, пойди тут, как это все непросто. Но это непросто, но это возможно, если понимать, зачем. Должен с собой брать обязательно на работу бутылку питьевой воды. Вскипятили, налили, взяли с собой, точно так же, как термос с чаем или с кофе, что вам больше нравится, и в течение дня все, безусловно, выпивать. И свой режим работы и график так подстраивать, чтобы было на самом деле комфортно. Вот при этом питьевом режиме соблюдать все мероприятия по своей работе. Поэтому, наверное, слово «заставлять», может быть, оно такое более жесткое, но если брать его в идеальном составляющем, да, пить нужно по режиму, точно так же, как по режиму есть, и минимальная потребность 30 мл, но это потребность, если человек просто вот с массой 70 кг в течение дня отдыхает, лежит на диване, смотрит телевизор, у него выходной, вот это, в принципе, да. А если человек двигается, то здесь как минимум на 30 и более процентов потребность увеличивается приемной жидкости. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще задам вопрос, который тоже поступил сегодня к нам. Спрашивает Вера Васильевна из города Богданович. Медленно растут ногти, обнаружен цитомегаловирус. Вот, но при этом она пишет, что в крови он не обнаружен. Не знаю тогда, где его обнаружили. Что нужно обследовать? Вот такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Честно, пока я не вижу такой вот причинно-следственной связи между этими двумя состояниями. Вот, возможно, специалисты-дерматологи, специалисты-иммунологи какую-то причинно-следственную связь могут установить, но с точки зрения общемедицинской нарушение роста и трофики ногтей в первую очередь связано, конечно же, с первое, это дефицитом витамина и микроэлементов. Здесь надо обратить внимание на ваше питание и на баланс витаминов, которые вы употребляете, это раз. Второе, безусловно, здесь должен быть взгляд на здоровье ногтей, то есть дерматолог должен обязательно провести обследование, осмотр на предмет различий тех или иных скрытых грибковых заболеваний, ряда других состояний как таковых. Вот. Цитомегаловирус непосредственно не замечен как фактор риска вот в данном состоянии. Вместе с тем, по цитомегаловирусу мы должны представлять следующую информацию. Это вирус, который встречается достаточно часто. По некоторым данным, цитомегаловирус, герпесвирусы, другие так называемые герпетические инфекции, они встречаются порядка 70% людей. Это инфекция, которая передается контактно достаточно часто внутри семьи, от родителей ребенку. И у подавляющего большинства людей цитомегаловирус и другие герпетические инфекции, они находятся в подавленном состоянии при нормальной работе иммунитета. Только лишь в ситуации, когда иммунитет резко ослаблен у человека, цитомегаловирус активируется и может давать те или иные осложнения с точки зрения вот, повреждения различных органов и системы, центральной нервной системы, и желудочно-кишечного тракта, и ряд других состояний, которые могут быть. Поэтому на самом деле основная глобальная современная концепция ведения пациентов с цитомегаловирусным инфекцией – это нормальный иммунитет. Это то, о чем мы и сегодня говорили в предыдущих передачах. Нормальный сон, нормальное питание, достаточная физическая активность, прием поливитаминов, да, значит, профилактика и лечение стрессовых ситуаций как таковых и эффективное лечение хронических заболеваний, которые могут истощать иммунную систему. Вот основные составляющие компоненты как таковые. С точки зрения того, что у человека находят цитомегаловирус, это выявляет так называемые антитела к цитомегаловирусной инфекции, совершенно четко надо понимать, что у подавляющего большинства людей, где, как я уже говорил, практически у 70%, вот, да, допустим, город Екатеринбург, весь миллион жителей, на самом деле, данные на этот тест, и выявится очень часто наличие этих антител. Этот анализ пока еще ни о чем не говорит. Это анализ, который говорит о том, что да, организм с цитомегаловирусом встречался. Но он не говорит о текущем статусе инфекции. Он не говорит о том, что цитомегаловирус является виновником заболеваний ногтей, в частности, да, или других каких-то составляющих. Поэтому нужно очень деликатно интерпретировать данные анализы для того, чтобы понимать, насколько они участвуют в тех или иных состояниях и заболеваниях. Безусловно, крайне важно вот при ситуации, когда у человека есть хронические инфекции, истощение, хронические признаки вялотекущей того или иного инфекционного заболевания. Очень важно пройти контакт, консультацию аллерголога-иммунолога. Есть такие специалисты во многих клиниках, которые более точно определяют текущий статус, не текущий статус этой мегаловирусной инфекции, активная она, неактивная. И самое главное, дадут рекомендации по поводу прямой противовирусной терапии с этой мегаловирусной инфекцией, если есть на то достаточное основание. Но устанавливать между двумя этими составляющими причинно-следственную связь, безусловно, не стоит. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос Татьяна Игоревна задает нам из Красноуфимска. Вот нас спрашивает, мы простужаемся из-за холода, так ли это? Можно ли заболеть, если замерзли ноги? Я сразу вспоминаю, вот поговорка, по-моему, держать ноги в тепле, а голову в холоде, если я правильно ее интерпретирую. Вот ходить без шапки зимой, к чему это может привести, защищает ли она от болезней? И вообще, можем ли мы простыть, переохладившись?
Да, действительно, спасибо за вопрос, Татьяна Игоревна. Такая связь совершенно четко существует, и современные ученые объяснили, почему. Дело в том, что когда происходит переохлаждение ног, а через ноги просто поступает огромный объем крови, вообще как бы ноги содержат основную мышечную массу, любое переохлаждение, к сожалению, приводит к общему переохлаждению фактически. А общее переохлаждение организма неизбежно приводит к нарушению работы, есть такое понятие, работы ресничного эпителия верхних дыхательных путей. Блокируется движение и освобождение слизи верхних дыхательных путей. Все знают, простыл, сразу из носа побежала вода. Да потому что слизь не эффективно мигрирует, неэффективно, собственно, вот происходит ее нормальное движение как таковое. К сожалению, этот порез в этой области приводит к тому, что не освобождается организм от вирусов и бактерий, а раз они спокойно чувствуют себя на эпителии, да, носа и верхних дыхательных путей, то они, к сожалению, могут размножаться, проникать в клетку и вызывать в том числе коронавирусную инфекцию. Поэтому очень важно в период коронавирусной инфекции не допускать переохлаждение ног, теплая обувь, если простыли, то максимально стараться в теплом помещении быстро отогреться, ну и в домашних условиях также, в общем, быстрые процессы реабилитации должны быть в рамках согревания как такового. Что касается шапки в холод и защиты от болезней, безусловно, вот здесь ситуация немножко в другом ракурсе важна. Переохлаждение головы и шеи очень опасно для развития остеохондроза, различных головных болей, связанных с нарушением в области вот, мышечного и нервного аппарата, мышц, которая располагается в области головы. Это первое. Второе, повышается риск развития воспалительных заболеваний пазух носа как таковых. Поэтому ходить в холод без шапки, безусловно, ни в коем случае недопустимо. Есть люди, которые закаляются, тренируют свой организм, но это, в общем, не для обычного человека без определенной подготовки. Поэтому связь между замерзшими ногами и простудой, она совершенно очевидна и доказана медицински. Нужно держать ноги в тепле, ну и шапку носить обязательно.
Спасибо. И последний вопрос его задает Екатерина из Ирбита. Ей 50 лет. После того, как встану, болят тазобедренные суставы. Сложно начинать ходить, есть скованность движений. Что это, артроз или нет, и какие пройти обследования, и можно ли нагружать в таком случае суставы?
Спасибо большое, Екатерина, за вопрос. Спасибо за то, что слушаете нас. Действительно, ваша вот диагностическая версия, она совершенно правильная. Стартовые боли в крупных суставах, в тазобедренных суставах, в коленных суставах – это первый клинический симптом так называемого остеоартроза. Суть болезни заключается в том, что с годами изнашиваются хрящи, которые покрывают эти суставы. И остеоартроз – это болезнь, которая, к сожалению, может прогрессировать на самом деле. Он может быть первичным, развивающийся с годами, может быть вторичный, после травмы как таковой, это остеоартроз. самым главным обследованием является рентгенологическое исследование сустава, тот, который беспокоит и болит. В самом простом варианте это рентгенография, это исследование суставов. Но в идеальном варианте самый точный метод исследования это магниторезонансная томография или компьютерная томография суставов, которая с большей точностью определяет стадию и на самом деле степень повреждения сустава. Можно ли нагружать? Нет. Дело в том, что здесь нужен совершенный покой. И вокруг концепции покоя остеоартроза на самом деле строятся все медицинские технологии. Первое – это снизить массу тела. Особенно, если она избыточна, потому что любая избыточная масса тела, даже пару-тройку лишних килограмм – это постоянная нагрузка на опорные суставы. Тем более, если это больше вес. Это самый главный принцип сохранения суставов и предотвращения их прогрессирования. Нормализовать массу тела, похудеть. Следующий момент – это поддержка в виде палочки или костыля. Немногие согласны в 50 лет, возраст, который является цветущим, брать палочку и ходить, и менять особенности своей жизни. Но поверьте мне, здесь лучше походить 2-3 месяца с палочкой, чем на самом деле без палочки добиваться прогрессирования, извините, в суставах, которые есть. Поэтому это второй очень важный момент, который важно и нужно соблюдать. Покой в период обострения важен и нужен. Но более точный диагноз, конечно, можно установить после дообследования, потому что здесь можно только предположить, но предположение, с моей точки зрения, очень близко к правде.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня все это вопросы, которые нам поступили на программу. Я думаю, что следующая программа «Бог даст» также будет по вопросам наших слушателей. И только пожелать здоровья всем, всем, кто сейчас с нами.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за вопросы. Всегда очень важно их обсуждать для того, чтобы понимать, в каком направлении наша передача должна развиваться. Желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.